Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире, и я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя и собеседника, нашего постоянного уже автора, протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директора православной школы во имя этого же святого. Благословите, отец Дмитрий.
Ну что же, я рад приветствовать благочестивую аудиторию радио «Радонеж», призвать благословение на всех, выпросить также у всех молитв и благословения, в первую очередь лиц духовных, поскольку благословением старших мы созидаем наши дела с помощью Божьей. Как всегда, я хотел поблагодарить аудиторию радио «Радонеж» за неравнодушное отношение, потому что, когда я здесь рассказываю проблемы школы, читаю стихи, ну, мы с вами обсуждаем разные вопросы, то народ отзывается и помогает нашей православной школе во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма. И вот в прошлых передачах, помните, мы с вами говорили, что у нас проблемы с госпожнадзором, нам сделали предписание поменять напольное покрытие на достаточно большой площади, и тут же сразу и долги нас отяготили, текущие, конечно, потому что есть еще старые задолженности. И я благодарю вседержителя с помощью ваших слушателей, ну, особенно, я думаю, с помощью вот радиослушателей нам удалось сейчас и подготовиться к проверке госпожнадзора и те текущие долги, которые были на начало лета, погасить. Сейчас, конечно, уже опять, поскольку бюджет дефицитной задолженности формируется, необходимо постоянно работать. Но и можно сказать, что вот когда мы начинаем учебный год, это всегда интрига, как мы его проживем, как мы его закончим, сможем ли мы выпустить детей.
Каждый год как подвиг.
Это сражение, понимаете, каждый год это и уроки, и школьные богослужения, и решение всяких проблем финансовых, организационных. И когда мы выпускаем, каждый год новый выпуск, ну, мы понимаем, что этот год – это еще одна наша небольшая с помощью Божьей победа и с помощью радиослушателей тоже достигнутая, что мы выпускаем во взрослую жизнь, из школы, детей, которые посещали литургии, которые слышали закон Божий, да, и церковно-славянский язык, как-то с ним знакомились, с церковным пением. То есть это люди, что-то знающие церковной жизни. И чудо бывает каждый год какое-то в этом году. Вот, например, все сдали ЕГЭ благополучно, понимаете? То есть стопроцентная сдача, ну, как... Это для нас по городу достаточно хороший результат, ну и мы волновались. Даже помните стихотворение «Типичный двоечник»? Там над школой завывает ветер стылый, как будто вы, предчувствуя беду, идет с уроков двоечник унылый, роняя сигареты на ходу, о чем скорбишь ты, юное создание, с татуировкой стрёмной на ноге. Ах, дедушка, такое испытание сдавать по математике ЕГЭ, душа болит, и пирсинг к непогоде свербит и ноет, мутно в голове, тоскует сердце по живой природе, по пиву, дискотеке и траве, и так не близок возраст пенсионный, когда тебе всего 16 лет, и он ушел, обкуренный и сонный, туда, где есть Wi-Fi, интернет». Вот это я уже читал.
Но это не ваши ученики такие.
Но вы знаете, прообразы некие у нас тоже есть. Но жизнь показала, что вот та дисциплинарная работа, которую мы проводим в течение учебного года, ну, та и учебная работа, индивидуальный подход к нашим ученикам, все это позволяет. Даже вот те дети, про которых я вот... Ну, мы боялись просто, сдадут ли они экзамены. И, слава богу, сдали. Вот это для нас. И с помощью, еще раз повторю, аудитории «Радио Радонеж» очередная достигнутая наша победа. Слава Господу Богу.
Вот как не трудна, необыкновенно трудна профессия учителя. А все-таки результат, он виден и довольно скоро. И каждый выпускной – это всегда радость, всегда праздник, облегчение некое. Я телефон прямого эфира еще для наших слушателей назову, которые хотели бы позвонить, поговорить с отцом Дмитрием. Ну, вернее, задать вопрос, говорить-то в эфире особо некогда. Значит, у нас телефон включен до конца этого часа, как вы знаете, 8-495-959-59-39. Пожалуйста, вы можете позвонить. И, как вы знаете, отец Дмитрий, как вы даже новенькие с наши слушатели, присоединившиеся, а уж наши постоянные тем паче знают, что батюшка пишет стихи. И вот уже одно из них прочел. И я знаю, что вы сегодня нам тоже
привезли. И 2 дня я буду в Москве. Я надеюсь оставить свой телефон для желающих встретиться. И с собой у меня есть сборник, годовой отчет, который вот называется по одному из стихотворений. Да, сборник стихов и диски, которые я записал со стихами и песнями, которые я исполняю. Ну, конечно, певец я такой, что уж вы не в защите, это не для утонченных, может быть, таких ценителей музыки. Вот, но я старался, и это какой-то итог плода неких моих занятий. Вот, диск этот я быстренько, очень поспешно записал перед выездом на эфир, то есть, конечно, он носит на себе отпечаток такой домашней работы, но люди благочестивые простят, я надеюсь.
Да, понятно же, что вы же не ради славы это делаете, а ради того, чтобы люди послушали, приобщились к творчеству, над духовными мыслями, над духовными темами поразмышляли и смогли пожертвовать для школы. Поэтому, может быть, сразу и назовите телефон для тех, кто... Вот
сразу же телефон. А давайте я вот стихотворение прочитаю, а потом телефон, потому что стихотворение еще называется лучше. «Диктант». «Диктант». Ага. И там оно и начинается, приготовьте бумагу и ручку, то есть, чтобы все смогли приготовиться, и не так в попыхах, я прочитаю стихотворение. Стихотворение это такое, оно, в общем-то, несколько утилитарно имеет смысл, то есть люди слушают и забывают, понимаете, а кому помочь? Вот выступал какой-то батюшка, вот, а тем более город Кинешма, иногда говорят Кинешма, а Кинешма это где? Вот, ну, город на Волге, Ивановская область, не все знают, вот, и чтобы люди не забыли про нас, про наши просьбы, про наши нужды. Вот я так задумался, помолился, и получился такой стих «Диктант». Приготовьте бумагу и ручку, карандаш и, к примеру, тетрадь. Я надеюсь, не будет вам скучно, но придется диктант написать. А в диктанте одно только слово, и несложно оно для письма, и должно быть для многих знакомо, но я слышу порой «Кинешма». И привычку такую не скинешь, ведь она не рюкзак, не с ума, но точнее ударение накинешь. В первом слоге на «ки», не на «ма». Регион наш такой депрессивный, в нем разруха и бедность царят. Впрочем, Кинешма – город красивый, Кинешма у нас не говорят. Запишите название это, школе нашей так помощь нужна, зиму вытянуть, выдержать лето, помоги нам, родная страна. Ну а все реквизиты на сайте, где контакты и счет наш забит. Люди добрые, нас не бросайте, пусть Христова любовь победит.
Аминь. Спаси Господи. Ну как вот не откликнуться?
Телефон. Да. 8-960-512-48-52. 59, 8, 960, 512, 48, 59, 8, 960, 512, 4, 8, 5, 9.
Да, вот обычно ведь, отец Дмитрий, вы здесь бываете на православных выставках, ярмарках, и как-то там проще и с людьми встретиться, и, может быть,
летом
какие-то
ярмарок
пожертвования.
Нет. Летом вот. Ярмарок нет, а нужды остаются, поэтому и хочется вот обратиться через радио и попросить, я готов к встрече, можно созвониться и здесь, в Москве, ну,
то так есть, сказать, ближайшие да, два дня
оказать помощь, сборник даже получить, может быть, даже и диск. Вот.
А в Москве вы сегодня где побывали?
Ну, понятно, что дело каждое надо начать с молитвы, И я поехал на литургию в Покровский женский монастырь, к мощам Блаженной Матроны пришел, попросил помощи, постоял литургию, и потом уже покушал я, конечно, в монастырской трапезной, очень мне там понравилось, и особенно, что и с духовенства два раза меньше они берут. И, укрепив свои немощные телесные силы, я поехал в Елоховский собор, там попросил помощи святителя Алексия и наших святейших патриархов почивших. Там отпевание сегодня было, я как-то вздохнул об усопшей. И икону Пресвятой Богородицы, конечно, почтил, Казанскую. И вот так вот после этого еще вдруг молниеносно принял решение прямо в метро посетить Иверскую часовню, и уже потом поехал по делам, и благочестивый тоже слушатель радио Радонеж, раб Божий Игорь, дай Бог ему здоровья, распечатал мне сборник, и заехал к нему, и уже пешком пройдя, и на всяком транспорте проехал много, уже добрался до того места, где я отдыхаю, и вечером приехал к вам. Такой сегодня у меня был путь по Москве. Все-таки столица, она привлекает нас к себе и зовет. А Кинешма такой город, что там жить-то трудно, понимаете? У нас, да.
Нет, вы нам рассказывали уже. У нас сейчас звонок.
Да, у нас даже смертность больше, чем в два раза превышает рождаемость. Ну, так вот.
Ну, это, к сожалению, от того, что город просто стареет, да. Молодежь уезжает. Увы, это всеобщая картина.
Да, но я вижу, есть вопрос, а после я попробую стихотворение прочитать.
Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите.
Алло.
Да-да-да.
Добрый вечер. Да.
Алло, батюшка, пожалуйста, последние цифры телефона повторите, не успела записать.
59.
48-59?
Да, 5-9.
4-8-5-9.
Да.
Спасибо.
Спасибо.
Да, и благодарю сердечно. Нас все-таки люди вот слышат, поддерживают. Вот письмо мне тут передали, Светлана Закрыжевская написала, тоже я ей признателен за внимание. Кинешма такой город, вот когда я говорю, регион наш такой депрессивный. Да, конечно, мы бы хотели сказать о том, какой хороший наш город, сделать, ну, такое, показать, что у нас замечательная жизнь, но правда жизни, тем не менее, она же тоже дает о себе знать. Вот в цифрах, статистике, например. И здесь, в Москве, встречаешься с людьми, которые говорят, ой, я ведь там жила, я оттуда родом, понимаете, и мои предки оттуда родом. И встречаясь с этими людьми, чувствуешь, что у них в голосе есть некая печаль, вернуться назад они уже не могут, они привыкли к столичному стандарту жизни. Вот. Но, тем не менее, вот их тяга именно к Кинешме заметна. Я написал стихотворение, которое так немножко дерзко назвал «Послание кинешемцам рассеяния». Вот.
Наставление какое-то духовное тоже, наверное, да?
Ну, это скорее впечатление вот о городе, о Волге, о Москве, о моих скитаниях. Еду в поезде метро, голова туманная, края странствием моим не видать пока. Где ты, город мой родной, Кинешма желанная? Где ты, Волга без конца, русская река? Я шагаю по Москве, вспоминаю Кинешму, Томну и лесозавод, и автоагрегат. Если, оборвав концы, Кинешму покинешь ты, будешь жить как бы во сне, ничему не рад, будешь только вспоминать небеса высокие, Волга, Нижний, Кострома, Каспий, Иран. Ты хоть по небу лети, за предельным соколом, Ты хоть рыбой борозди дальний океан, ты хоть в горы забреди, стань высоким облаком, или хоть в густом лесу зайцем обернись. Вспомни Волгу, пароход, небеса высокие, и на родину свою в Кинешму вернись.
Дай Бог, потому что, конечно, люди не от хорошей жизни уезжают, правда? Не то, что они вот жаждут там столичного какого-то.
Ну да, людей гонит нужда, конечно. Да. А с другой стороны, когда вот здесь вот нужда, то есть цены, скажем, те же гипермаркеты у нас строятся, цены московские, да, практически. Качество товаров, как правило, ниже, чем в столице, выбор меньше, цены такие же. А они такие же, потому что люди зарабатывают деньги в столице, а тратят их дома.
У нас звонок.
Понятно, что если рядом такое место, где жизнь совсем другая, все потихонечку начинают тянуться туда.
Да. Пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Здравствуйте, ведущая. Здравствуйте, батюшка, дорогой. Рада вас слышать, Татьяна из Москвы. Батюшка, вы знаете, скажите, пожалуйста, как вам можно туда приехать, можно где-нибудь остановиться вообще? Вообще Кимры неплохой городочек все-таки, я считаю.
Кимры? Вы ошиблись, у нас не Кимры, у нас Кинешма.
Только что.
Кинешма, да, я все знаю, Кинешма, да. Я просто у меня так...
Ну, у нас вот, смотрите, школа, то есть у нас гостиницы нет своей в школе, но в городе гостиницы есть, даже не одна. Можно в интернете найти контакты, и группы туристические периодически приезжают. И наверняка на кинешемских, там есть у нас сайты кинешемец.ру, там вот такие-то объявления, где можно найти объявление о сдаче жилья, приехать, там договориться. То есть это все возможно. Другое дело, что лето-то, смотрите, такое, что... часть наших удобств, она теряет свое значение в такую погоду.
Ну, а приехать-то как вообще можно общественным транспортом?
Все очень просто. Садитесь на поезд на Ярославском вокзале, Москва-Кинешма, и утром прямо приезжаете туда, да. Или на автобус на Щелковском автовокзале.
А школа ваша далеко от...
А школа наша по адресу Красноветкинская, 2. Она не так уж далеко от автовокзала. Ну, это, знаете, сейчас сложно мне...
Школа-то летом не действует.
Ну да, сейчас, наверное, конечно, все в отпусках, подготовка идут, работы подготовительные к новому учебному году уже. А приехать посмотреть, конечно, можно, телефон я дал, так что созванивайтесь. Если найдете, где остановиться, приедьте, и ну, найдем возможность с вами встретиться, все показать.
Спаси Господи, видите, вот все-таки заинтересовала Кинешма наших слушателей. Она для отдыха, правда, наверное, замечательный городок, ведь природа-то там чудесная.
Ну, природа чудесная, я, правда, в этом году даже, вот знаете, искупался уже 3 раза, но это было очень недолго, понимаете, мне просто стало обидно, почему на содержание городского пляжа столько денег выделили, охрану поставили, это там в статье написали, никто не купается, понимаете? И думаю, как же, ведь надо сходить хотя бы чисто символически, что оно эксплуатируется хоть как-то, и вот сходил, искупался, но
народу холодная вода, она, да?
Прохладненькая, да, надо привычку иметь. Вот, то есть, конечно, это в центральной полосе России сейчас дожди. Ну, у нас вот когда... Солнечная погода, конечно, интереснее. Ну, мне так и сейчас хорошо.
Да слава богу за все. Не горим,
Кинешма,
не тонем.
Город красивый, да. В любую погоду. И у нас в этом году исполнилось 5 лет нашей Кинешемской епархии. Она молодая. И вы знаете, вот...
Раньше же Ивановская.
Да, сейчас у нас вот в метрополии выделили 3 епархии, Ивановскую метрополию, Кинешемскую и Шуйскую. Понимаете, в этом году, на самом деле, очень большие благословения такие Господь там посылает. Скажем, вот то, что у нас такое всенародное поклонение мощам святителя Николая, как частицу привезли специально из города Бари.
Всего недельку они у нас теперь остаются.
Да, ну вот я успел побывать тоже, мы стояли, молились, слава Богу, вот мы ощутили на себе помощь и благословение святителя. И у нас, вот в Кинешме тоже, в связи с 5-летием епархии, произошло такое замечательное событие, что нам привезли на поклонение ковчег с частицей мощи апостола Андрея Первозванного, строят Сергию Лавры, как мне сказали. И вот, знаете, вот для меня, ну, неверующий человек, конечно, не поймет. Вот для меня это был подлинный праздник души. Вот это настолько радостное было богослужение, когда мы встречали мощи. Мы их ждали, и еще не было владыки, подошел ко мне один монах, сказал: «Христос воскресе!» Вдруг ни с того ни с сего, хотя это было и уже отдание Пасхи прошло. Я, конечно, сказал: «Воистину воскресе!» У меня вот это настроение усугубилось. Я достал прямо мобильный телефон, открыл заметки и написал стихотворение к пятилетию епархии. И оно связано еще вот с тем, что мы стояли к мощам святителя Николая. Вы знаете, появился вдруг руководитель синодального отдела социального служения, владыка Пантелеимон, епископ Орехово-Зуевский. Ну, сначала батюшки появились, которые отвечали на вопросы, и батюшка представил владыку, который ходил, общался с народом.
Прямо в очереди.
Да, ну, он немножко так из-за заборчика. Я подошел под благословение, владыка спросил, как, чего. Я, конечно, сказал, что на радио Радонеж читаю стихи. Владыка спросил: какие стихи? Я говорю: ну, вот, да, и я ему стал читать «Калиточку». Он говорит: так ты всем почитай, понимаете, это было для меня как благословение такое. Я прямо в этой очереди стал читать стихи. Вот. Ну, мы и акафист, конечно, почитали раза три или четыре, не помню. Или пять, мы читали пять часов. И стихи, и акафист, все почитали. И владыка послушал, когда и говорит: ну вот, а может, все-таки у тебя какое-то оно печальное, критика какая-то, может, есть что-то жизнеутверждающее? И я, понимаете, задумался. У меня, конечно, творчество имеет такой... несколько такой печальный акцент зачастую, и как-то развивается в таком плане эсхатологической перспективы с мыслями о конце времен, о скоро приходящем веке. Вот, и,
ну, это естественно.
И вот когда мы ждали мощи апостола Андрея, это естественно, но вот это становится иногда таким доминирующим настроением. Когда мы ждали мощи апостола Андрея и вот эти солнечные лучи, проникающие в храм, я вспомнил это благословение владыки Пантелеимона. Я его, наверное, епископом назвал, он ведь митрополит, я думаю.
Нет,
да?
Все правильно.
Ну, хорошо, да. И я вспомнил это благословение, и вот прямо ощутил его, и у меня пошли такие строчки. «На пятилетие епархии люблю я радостных отцов». Люблю я радостных отцов, когда их праздник собирает, и свет пасхальный, свет Христов на лицах пастырей играет, и торжествует наш народ, воскрес Христос, Спаситель мира, и ангельский собор поет горе пасхальные стихиры, и среди сумрачных времен вдруг нет вражды, ушла тревога, и мир стоит преображен всерадостной любовью Бога.
И мир стоит преображен всерадостной любовью Бога. Ох, батюшка, как хорошо, спасибо.
Ну
вас,
да,
Господи.
Вот это прямо как-то я увидел в эти минуты. И служба прошла очень хорошо, слава Богу. Я благодарю Вседержителя, что мы вот попадаем на такие радостные моменты.
Можем делиться этой радостью, да, друг с другом.
Да, среди это... печалей наших житейских мы имеем такие утешения. А, конечно, печалей-то тоже хватает, и иногда воспринимаешь.
Но все-таки вера наша, она радостная, и любовь объединяет нас возле, вокруг чаши Христовой. Главным образом. Батюшка просит повторить телефон. Как-то вот...
Да, ну да что же, это значит, что люди неравнодушно слушают наш эфир. Ну, я даже диктант, когда стихотворение читал, там первая строчка: приготовься, бумагу и ручку. И так диктуем.
Приготовили.
Да, 8, ну 8, это обычная такая цифра. 960, 512, 48, 59. 960, 512, 48, 59. 59 последняя цифра. И этот телефон, кстати, можно использовать, насколько я понимаю, как реквизит при переводе с банкомата. То есть можно не на номер карты, который мы не сообщаем, вот можно этот номер.
Да, спаси Господи всех жертвователей. Можно в крайнем самом случае, кому тяжело как-то вот со всеми этими цифрами и все. Да. Мы всегда рады принять пожертвования. Здесь у нас в доме радио мы всегда батюшкам все передадим, перешлем, найдем такую возможность. И сами, дорогие братья и сестры, живем вашей жертвой. Поэтому сейчас, конечно, лето, сейчас люди... Ну, где-то на отдыхе, как-то немножко расслаблены сейчас у нас пожертвования, не знаю, как у вас, батюшка, резко упали. Мы,
ну,
можно
упали,
сказать,
да, упали. Ну, это лето, денег. Да, это обычное дело, а бюджет-то он все равно не стоит. на месте, он как бы там и налогообложение продолжается и все такое. Поэтому, а что, ну вот вы говорите, огороды, вот у меня стишок есть про огороды. Ну я сам вот грешным делом к физическому труду не очень склонен. И огород, как-то вот эта земля, ну, не
ну,
очень...
Ну, когда вам еще и огородничать-то у вас?
И беру я уроки по сольфеджио, да? И вот моя педагог, Александра Борисовна, она как-то написала некий стих, но он, конечно, был вот такой, что мне захотелось показать, как обыгрывается эта тема. Он был про огород. И эту тему я изложил, вот то, что она хотела сказать, ну, и сказала достаточно простыми словами, вот я выразил в такой поэтической форме. А именно сейчас вот эта мысль о том, что огород, люди в нем бьются, бьются, иной раз праздники отложат, там нет, нам некогда в храм идти, да, у нас огород. Да. А дожди-то все залили, и получается, что, конечно, у многих урожай, видимо, не такой обильный ожидается, как в прежние годы. И вот такой стих «Огородная мечта». Что огород? Весь мир проходит мимо. Пленяет время череда забот. Оставьте грядки, пусть растет крапива. Такая скука этот огород. Разбить цветник, построить колоннаду, сквозь анфиладу залов выйти в сад, среди затейливых фонтанов и каскадов мечтать приятно, и часы летят, шезлонг, лакей, роскошная ливрея, и будет к ужину в гостях месье Эржу. Но правда жизни грядки с сельдереем, и жрет картошку колорадский жук, вот комары, вот фабрики руины, и матерится выпивший народ. Душа моя, не зарасти крапивой, как позабытый кем-то огород.
Хорошо.
Ну, это игра слов такая немножко.
Ну, почему игра? Тут глубокий смысл, батюшка. Потому что правда же, вы сказали, ну, люди порой и не идут. И воскресный день в храм, вот я знаю, дачники, да, все.
Но этот образ превращается в притчу. Смотрите, конечно, душа моя, не зарасти крапивой, как позабытый кем-то огород. То есть огород забыли люди. И вот там все выросло не то, что надо бы, а всякая сорная трава.
Причем очень быстро. Да, сорная трава зарастает.
И хорошо, душа человека вот так-то. Если ее не пропалывать, не посещать таинство исповеди, не орошать благодатью Божией в таинствах, там, святого причащения, да, то есть душа, конечно, иссыхает, и плода духовного не приносит, и страшный образ бесплодной смоковницы как-то уже начинает вставать перед глазами, поэтому надо себя понуждать, даже если есть вот возможность регулярно, ну, исповедаться, причащаться, все равно и тут приходится какую-то борьбу вести против привычки вот этой косности, и духовенство с этим сталкивается, с механическим, например, совершением службы. Надо снова вернуть свое сознание, обновить, которое должно живо предстать пред Богом, а не делать это как какую-то рутинную работу. Борешься всю жизнь. Вот, и эта борьба, она же, понимаете, иногда очень ощутимая такая вот, с искушениями, со страстями греховными. Часто мы тут терпим поражение, попадаем в сложные какие-то обстоятельства. И вот давно я еще написал такой стих, ну, такое рабочее название у него — «Партизаны-вседержители», наверное.
Да, не помню такого, простите.
Но это как бы часть сборника так называется, но получилось вот так, что там вследствие печатки стало название одного только этого стиха. Наши войны еще далеко не закончены. Не закрыт поражений безжалостный счет, а далеко на родине двери домов заколочены, и давно позабыли нас там, и никто нас не ждет. Похоронные списки запомнили наши фамилии, наши жены и дети давно отрыдали свое. Но мы бьемся за правду, не ради корысти и прибыли, мы всегда на войне за высокое имя твое. Партизанской тропой в глубоком тылу неприятеля, среди гор и лесов и пустынь, в каждом нашем бою мы дрались за тебя. Свою жизнь, как патроны, мы тратили, чтоб познали враги нерушимую силу твою. Дал бы Бог нам в последнем бою оставаться героями. А потом наше имя покроют потоки вранья и похвалится недруг победой. Но мы твои воины, и на наших могилах да будет победа твоя.
Ну вот, а вы говорите, что стихи у вас печальные. По-моему, очень.
Это очень драматическое стихотворение. Ведь победа на наших могилах, да?
Ну, понятно, что все мы отойдем в мир иной, но...
В каком-то смысле, это, знаете, это переживание вот деструктивных влияний Серебряного века, когда душа, их перемалывая и освящая православной верой из тех поэтических движений интуиции, да, помните у блога, «И пусть над нашим смертным ложем взовьется с криком воронье те, кто достойней, Боже, Боже, да узрит царствие твое». Ну, так она...
Ну, там совсем другое.
Запоминающаяся вещь, но несколько такая вот в детстве, она у меня мрачные какие-то вызывала мысли. А здесь вот...
Там-то как раз о спасении души не просматривается ничего. Ну, кто достоин.
А мы вот остаемся так вот. А здесь вот, да, на нашей могиле, да будет победа твоя. То есть для меня это некий вот, некое развитие. Ну, все, я не буду больше комментировать. Стихи очень трудно объяснять прозой.
Это правда. И опять же, прозой трудно сказать... так точно и образно, и символично, как это можно сказать в стихах. Вот, видимо, поэтому они...
Да, ну вот и в наше время еще, на мой взгляд, приобретает значение именно исполнение поэзии, потому что, ну, вследствие, видимо, большой такой нашей загруженности интернетом, соцсетями, люди часто теряют способность вот... Ну, порой к чтению, да, письменный вот такой книжный текст, и, а ведь поэтическое чтение – это чтение, которое требует, ну, тоже определенного навыка. И вот сегодня я дал одному благочестивому человеку сборник, который подарил, и он начал читать. Ну, вот он читает, но вот эта интонация, у него и стих теряется, понимаете, там «Сестра игрушки» продает.
Ну, это у вас уже такая авторская ревность, наверное, батюшка.
Нет, ну, это надо видеть, как вот... Человек читает, когда он нет привычки читать стихи. Нет привычки.
И... Увы, сейчас, конечно, вспомните, как поэты собирали аудитории. Время было другое. Сейчас время и не поэтическое.
А
я вообще удивляюсь, что люди еще пишут
аудитория,
стихи.
Она вся находится в ВКонтакте, в Одноклассниках, там и так далее. Вот,
но это же виртуальное общение, там нет живого голоса.
А знаете, как оно затягивает? Вот сидит ребенок, всю ночь, и утром не может проснуться и глаза разлепить. И этот ребенок, скажем, у нас в семье, то есть, ну, это если подростковый возраст, так вот просто запретить бывает сложно. И, в общем-то, в тех же Одноклассниках, например, можно создать страницу, но я не нашел, как ее можно удалить. Можно просто выйти. Вот. И, сталкиваясь с миром соцсетей, видишь, насколько он обманчив, построен на том, чтобы человека туда затягивать, постоянно какая-то реклама, да, вот эти предложения познакомиться и так далее, и доступность там всякого самого разного контента, ну, то есть содержимого, который человека завлекает, и... Вот, да, я пока поэтому даже вот ВКонтакте там удалил страницу, то и это греха подальше. И вот хочу я стих прочитать.
Батюшка, сначала на вопрос, давайте ответим.
Да, вдруг давайте.
Человек, хватит за звонок.
Да, конечно.
Пожалуйста,
давайте.
Мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Я хотел спросить, вот, а вы детишкам маленьким пишете стихи? У меня вот вы про крапиву сейчас говорили. Я хочу вас развеселить.
Ну-ка.
Кого охраняет крапива в лесу? Быть может, березу молодую красу? Или ландыш пахучий на тоненькой ножке, что прячет в листве свои белые сережки? Зачем она колет и жжет всех подряд? А больше всего она любит ребят кусать, потому что коленки видны. Девчонки короткие платьица носят, мальчишки короткие носят штаны.
Да, растет в лесу крапива.
Ответьте на вопрос, батюшка. Красиво для детей.
Сейчас для вас вот прямо родился каламбурчик. Растет в лесу крапива роскошно и красиво. Но я для детей, понимаете, есть стихи, которые нравятся детям. Моим, например. Вот «Лихорадка свалила полковника», как ни странно. Да. Вот, да, да, это вот моей старшей дочке нравится, и вообще всем. Ну, есть наши, вот стихотворение: «Наши куклы хороши, все они красивы. Покупайте для души малышам на диво. Будет куколка играть с зайчиком и мишкой, будет школу посещать и сидеть над книжкой. Детки будут подрастать, их смутит свобода. Куклы будут вспоминать про былые годы. Дети наши далеко, не до кукол видно. Куклы терпят, им легко, куклам не обидно». Ну, для детей, понимаете, специально я не пишу. Это надо иметь такой дар, но детям некоторые вещи нравятся, интересные. Вот мы про интернет говорили, что он очень затягивает и...
И даже губит, не то что губит. Души, он и физически губит, и души,
да,
губит.
И вот такой у меня стих получился. «Сети неправды». Достаточно долго я его писал, в том смысле, что доделывал долго. «Ой, вы сети неправды, социальные сети, широко вас раскинул по земле интернет, исчезают там люди, пропадают там дети, всем туда вход свободный, только выхода нет. Наши падшие души там уныло блуждают, то подвиснут ВКонтакте, то засядут в Фейсбук, а на сервере главном отморозки админы все очей не смыкают, сеть плетут, как паук. Я читал как-то ночью на одном древнем сайте, что когда они выйдут наносить нам штрих-код, то восстанет из моря фараон потонувший и с собою обратно интернет заберет. Ой, вы сети неправды, ой, пути интернета, широко заплелись вы в погрешной земле. Мониторчик сияет жизнерадостным светом, а концы до глубины потонули во мгле».
Увы, батюшка, в школе-то вашей все равно, наверное, компьютерный класс.
Ну, конечно,
есть,
компьютерный класс есть, да, интернет подключен. И дети наши, понимаете, наши учащиеся, они тоже все... уже это реальность, понимаете, что дети, они сейчас в основной своей массе интернет-зависимые, но у нас вот всегда есть, ну, небольшой процент ребят, которые из нашей школы находят дорогу вот прямо в духовную жизнь. То есть они как-то с детства, это, ну, юноши, как правило, видно, что они не от мира сего. То есть они, естественно, идут в семинарию, не потому что их кто-то туда зовет, заставляет, а вот их тянет вот там послужить.
Господь,
да, и для них, ну, я имею в виду, что мы их не заставляем, а их именно голос Божий, видимо, призывает. И для них вот такая школа, она, конечно, становится таким, знаете ли, ну, выходом.
Возможно.
Вот среди этого мира, да, и всякого такого, всяких его испытаний. Наша школа, она становится для них возможностью все-таки получать церковно-ориентированное образование, и плюс мы, ну, стараемся бороться с какими-то негативными явлениями, которые, ну, которым современное общество поражено. Скажем, если у нас появляется сигнал, что кто-то... Это вейпинг, по-моему, сейчас называется. Это электронные сигареты, да? Кто-то где-то подышал вот этим, значит, электронным устройством. И мы собираем ребят, проводим беседу, значит, об опасностях этого увлечения. Сообщаем родителям. Просим родителей, ну, досматривать просто вещи, чтобы они контролировали своих детей. Ну, и даже пару раз я сам сказал: простите, извините, сейчас мы с отцом Нестором, нашим духовником, посмотрим, нет ли у кого чего. Ну, не знаю, может быть, это нарушение было закона, но, тем не менее, чтобы дети понимали, что нельзя, что попало в школу носить. И это, видимо, вот...
Нашли что-то?
Нет, все хорошо было спрятано. Я ничего не нашел, к счастью, вот, но...
Может, просто не было, потому что спрятано.
Может быть, мы проверяли сигнал. Родители, например, беспокойность, когда выражают.
Слава Богу.
И конечно. В этом смысле мы стараемся вот...
Нет,
вот...
ну правильно, доверяй и проверяй. Это все-таки принципы воспитания. Чего тут бояться и опасаться? Мы сейчас уж настолько стали как-то...
Да, сейчас парадокс в том, что вот термин «права ребенка», он стал пониматься уже как-то чрезмерно, да. То есть, конечно, строгость – это необходимое орудие воспитания. Ну, а строгость, она проявляется, конечно, не в жестокости, а в том, что мы осуществляем контроль. Вот это вот, что мы смотрим, как чего, и стараемся, так сказать. Вот.
Да, сколько, наверное, и вы таких случаев знаете, да. Что когда да. человек вырастал, какой-нибудь там хулиган, и говорил, да хорошо, что вот так вот,
да.
иначе что бы из меня вышло.
Ну да.
Батюшка, может быть, мы сделаем небольшую паузу на
Давайте.
Наше обязательное для нас очень важное делание, соборные молитвы о наших жертвователях, чтобы не скомкать ни в конце.
Давайте.
Поскольку мы живем благодаря этим людям, так же, как и вы, и я думаю, что вот мы помолимся
мы
все
живем
вместе.
Потом... благодаря тому, что Господь нам дает жизнь и добрых людей, которые относятся да. к нам вот. Милосердно.
Вот вы по-пасторски вот. Все рассудили, да. а потом прочтете стихотворение о жертвователях. А сейчас давайте помолимся, дорогие
друзья. Да, братья. Господи Иисусе Христе, спаси наш премилосердный, спаси, помилуй. Рабов твоих, протерей Алексея, протерей Александра, Ирея Георгия, Ирея Дмитрия, диакона Дмитрия, диакона Алексея, протерей Дмитрия, радиакона Леонтия, болящей матушки Елены, ну это очевидно супруга священника, Ирея Валерия, Елены, Евгений, Дмитрия, Валентина, Анатолия, Татьяна, Андрея, Анатолия, болящей Раисы, болящей Ольги, и рабов Божьих, Антонины, Сергия, Евгения, Кирилла, Николая, Виктора, Таисия, Евгения всех, и всех сотрудников радио «Радонеж», благочестивых радиослушателей. Ну, Виктор, вот я помянул, ему 60 лет, дай Бог, ему исполняется 5 июля, дай Бог, ему много и благое лето. Болящей Ларисы, болящей Татьяны, спаси, Господи, помилуй рабов твоих, болящую Ларису, Георгия, болящего Георгия, болящего Петра, болящую Антонину, болящую Веру, болящую Ольгу, Ольгу Сачады, Ирину Сачады, Андрея, Наталью, Вадима, Марину Сачады, путешествующую Наталью Сачады, путешествующую Кирилла, Евгения, Татьяну Сачады, болящую Алексея, болящую Нину, Светлану, Елену, болящую Татьяну, Ларису, Ольгу, Льва, Александра, Валерия, болящую Валентину, Юлию Сачады, болящую Нину, Юрия, болящую Марию и всех милостыни нам сотворивших, заповедавших, молитесь о них, их же имена ты, Господи, веси, спаси, помилуй, защити Твоей благодатью. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, преснопамятного игумена Феофана, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Валерия, Аркадия, Сергия, Владимира, Владимира, Александру, Агафью, Никиту, Симеона, Варвару, Николая, Нину, Никиту, Владимира, Евгения, Владимира, Лидию, Марию и всех сродников наших православной вере, скончавшихся, всех от века усопших, православных христиан. Спаси наш премилосердный Господи Иисусе Христе, упокой со святыми, упокой Христе души раб Твоих, и держи не болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.
Аминь. Спаси, Господи, батюшка, за молитву.
Что вы говорите?
Жертвователям стихотворения прочтите.
Ну, оно, конечно, такое, как бы сказать, а там слово правды в нем есть, но благотворитель, который не получил похвалы, гораздо больше получает от Господа, чем тот, который получил. Но иногда все-таки, да, вот такие строки рождаются из чувства благодарности. «Блажен ты наш благотворитель, что не проходишь мимо нас». Тебя возвысил Вседержитель, нас укрепить нелегкий час. Ты не был глух или поспешен, не затерялся ты в толпе, и тот, кто был тобой утешен, вздыхает к Богу о тебе. Храни же, друг, святую веру, что украшает наш народ. Внимай и впредь благим примером, и пусть Господь тебя спасет».
Спасибо, Господи. Очень хорошо. Возвысил Господь, возвысил. Это же просто вот...
Ну, да.
Не каждый из нас понимает, какой он... Может быть, и хорошо, что мы этому особого значения не придаем, но просто важно понимать, что если мы не сделаем, никто вот не сделает. Может, именно твоей лепты-то и не хватит.
Ну, вы знаете, я давно понял, что вот милостыня, когда мы имеем возможность ее сотворить, это дар Божий. Иногда эти вот... Люди, которые просят, они становятся надоедливыми, да, вот знаете, у меня в молодости, когда я еще воцерковлялся, был случай, мы в Иваново жили, там у нас квартира была, Вот, небольшая, ну, молодая семья, я матушка, детей даже, может, еще не было. И я был тогда и не священник, а просто врач-терапевт, в следственном изоляторе работал. Да, другое было совсем время. И по подъезду ходили люди, и что-то просили, понимаете, ой, помогите, помогите, помогите.
Ну, тогда вообще.
И знаете, время было тяжело. Вот я что-то помогал, помогал, а один раз я помню, как-то грубо ему ответил, понимаете, и нет, и не идет больше никто. И не идет, и не идет. И я думаю, а ведь вот, Господь-то меня оставил, некому даже и подать-то, понимаете? И потом вот стал я каяться, и снова кто-то появился.
Да. Слава Богу.
Вопрос
да.
вроде есть.
Да. Да, у нас вопрос, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, здравствуйте. Это не вопрос, это просто, знаете, вот от души я хочу сказать, больше всего поразило, стихи необыкновенные, но поразило, что батюшка свой путь... Вот в Москве началось посещение таких святынь. И вот Господь на помощь идет, и вот он все наши сердца зажигает. Я положу на телефон батюшки. У меня это Сергей Посадич, у меня вот куда-то там ехать.
Спасибо,
телефон.
Господи.
Я положу что-нибудь. Благодарю, батюшка.
Благодарю, Сергей.
Да, да. Татьяна.
Спасибо, Господи, помимо работу Татьяну, да. Спасибо, Христос. Ну, это, собственно говоря, вы понимаете, а с чего же нам начинать наши дела? Если не положить в основу Господа Бога и не помолиться. Ведь, понимаете, ну, неверующий человек, он как-то по-своему живет. У него свои там какие-то резоны, да, способ организации жизни и свои другие отношения с Богом. Он может даже его игнорировать. И Господь, он всем ведь помогает. Как солнце светит на правых и неправых, да, на весь мир без различия. А вот когда человек верующий, и он спасается, то и отношения с Богом, очевидно, несколько другие. То есть ясно, что если я называюсь православным христианином, пусть даже я бы не священник был, да, но Бог же не обязан мне помогать и меня спасать просто за одно мое вот это название. То есть если я хочу, чтобы Бог устраивал мои дела, чтобы Он мне помогал, чтобы Он... благословлял мой жизненный путь, я должен себя прямо оторвать вот от этой косности житейской и повернуть к Богу. Ну и тем более такие святые места в Москве, это такая роскошь для нас.
Да, слава Богу. Пожалуйста, у нас очередной слушатель в эфире. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Батюшка, много стихотворений я ваших слушал, но из всех стихотворений мне очень понравилось... Стихотворение «Склонись, душа, перед амвоном». «Склонись, душа, пред алтарем». Если можно, да, пожалуйста, прочитайте его. И второй момент. Никак я не могу понять смысл вашего стихотворения, которое вы много раз читали. Это сестричка, которая
игрушки продает. У нас остается. Сестра игрушки продает. Это на самом деле серьезное стихотворение. Я давайте вам объясню. Еще одно прочитаю, которое запланировал. Хвалить имя Господне. Ну, а то тут как бы все успеть. Вот смотрите, то, что вы просили прочитать, это стихотворение, которое относится к размышлениям об эсхатологической перспективе, то есть о конце времен, когда Антихрист придет и соберет весь мир себе на поклонение, занимая самые, может быть, святые, главные места, обольщая всех людей, и вот такое вот, используя свою власть, склонись, душа, перед амвоном, перед священным алтарем, склонись, душа, перед законом, перед державой, пред царем. Но не склонись, душа, пред зверем, хотя б взошел он нам вон, хотя бы митру он примерил, хотя б воссел на царский трон, хотя бы покорил державу, и целый мир пред ним припал. Не потеряй святую славу, которой нас Христос призвал. Вот, ну тут долго я объяснять не буду, да, потому что тут все понятно, но главное правильно понять, что это стихотворение, оно не призывает к какому-то церковному непослушанию, например, да, оно призывает к трезвению.
Оно вообще духовных вещах, а не...
Да. Вот сестра игрушки продает. Навеяно это стихотворение базаром, ну, как базаром, православными ярмарками, где люди несут свое послушание, от которого содержатся какие-то церковные проекты. Вот у нас, скажем, школа, ну, а У кого-то это монастырь или приход, и люди, которые там работают, ну, вот как-то вначале это было брат игрушки продает, там сидел такой человек, улыбался, и у него были игрушки, вот. И потом все-таки я подумал и поменял, сестра игрушки продает. То есть это человек, который несет послушание, может, это христианская душа, которая несет свое служение вот в этом изменяющемся мире, потому что мир, он... Понимаете, в конце времен происходит процесс апостасии, как мы читаем в Священном Писании, то есть отступление от Бога, от каких-то, ну, базовых таких житейских начал. Смотрите, сколько, например, вот разводов, распадаются семьи, дети остаются не с родными родителями, да, ну и так далее. Много-много сейчас изменилось вот в людях того, что нас печалит. И вот эта потребительская среда, которая всех охватила, эта сестра находится там. Пусть это православная, но ярмарка, тем не менее, где люди. И вот в каком-то смысле эта сестра, вот находясь в этом мире, она придерживается того послушания, придерживаясь того послушания, на которое она поставлена, она не меняется, меняется весь мир. Он, там, поймите это, я не хочу плохое сказать о наших ярмарках, они нам всем нужны и полезны, но это вот именно... Но
все равно там какой-то элемент суеты, элемент приобретения. Да?
Базар шумит, базар ругается, базар торгует и поет. То есть базар — это он увлечен суетой. Сестра сидит и улыбается. Сестра игрушки продает. Она не падает духом, она и народ на этой среде, она продает игрушки. И базару она противопоставлена в каком-то смысле. Ах, милый друг, уже смеркается. Ну, понятно, смеркается, не то чтобы вот там где-то за окном именно. Ах, милый друг, уже смеркается, народ химичит, жулит, врет. Все думают как бы о выгоде, вот они увлекаются часто неправым каким-то достижением успеха. Ах, милый друг, уже смеркается, народ химичит, жулит, врет. Сестра сидит и улыбается. Сестра игрушки продает. О, мир! Здесь сестра противопоставлена народу, вот именно той его части, которая в этой суете живет. О, мир соблазны и растления! Сестра противопоставлена миру. О, мир соблазны и растления! Разруха, голод и война, больное наше поколение, в контакт ушедшая страна. Сестра это противопоставляется поколению, стране, да, которая вот там в соцсетях пропадает, той части, скажем, нашего населения. Вокруг давно никто не кается, и обезумел наш народ. Сестра сидит и улыбается, сестра игрушки продает. Вот эти образы, они как бы транспонируют вот эту эсхатологическую перспективу. То есть даль, в конец времен, меняется мир, а сестра не меняется, она несет свое служение. А в этом мире все кончается. Сгорел ваш сервер, суд идет. Сестра сидит и улыбается, сестра игрушки продает. То есть, ну, мы видим, что уже разрушается, ну, в конце времен вот ценности мировой цивилизации, и приближается суд Божий, который сделает бессмысленными весь этот вот новый Вавилон, так сказать, новую Вавилонскую башню. Да. И сестра, ожидая этого, вот она не меняется, она несет свое служение до конца. Вот, наверное, такие смыслы можно тут увидеть. И теперь без комментариев прочитаю еще раз. Кстати, на тех дисках, которые я вот с собой взял, там есть это как песня, и достаточно неплохо получилось. А некоторые там страшные такие песенки, еще раньше, которые я записывал. А вот это мне понравилось, как получилось. Базар шумит, базар ругается, базар торгует и поет. Сестра сидит и улыбается, сестра игрушки продает. Ах, милый друг, уже смеркается, народ химичит, жулит, врет. Сестра сидит и улыбается, сестра игрушки продает. О, мир соблазны и растления, разруха, голод и война, больное наше поколение, в контакт ушедшая страна. Вокруг давно никто не кается, и обезумел наш народ. Сестра сидит и улыбается, сестра игрушки продает, а в этом мире все кончается. Сгорел ваш сервер, суд идет. Сестра сидит и улыбается. Сестра игрушки продает.
Спаси Господи, батюшка. Жалко, истекает наше время.
У меня есть последнее стихотворение, еще одно.
Да, я только хочу сказать, что вот видите, вы не издаетесь, а народ вам вас уже цитирует. Поэтому все-таки знают.
Сам издатель. Я как бы печатаю вот на наших принтерах, вот мне тут делают сборнички. Я надеюсь, те, кто со мной встретится, его получит. Там это все есть. Вот. Хвалите имя Господне. Вот нас посещают скорбные обстоятельства, какие-то беды. Ну, напасти мы падаем духом, и вот в этих ситуациях, чем нам себя укрепить? Вот в отчаянии, в печали. Люди спрашивают, как преодолеть вот это все, что делать, к кому молиться, как чего. Вот иногда такие вопросы задают очень буквально и прямо хотят какой-то рецепт. Ну, вот я написал такое стихотворение. «Когда на душе темнота, как будто погиб я сегодня». И кончилось время мое, и нету мне места в раю, пою я святые слова. Хвалите имя Господне о том, что век милость Его я в трудное время пою. Когда окружают враги, и слышится брань и угрозы, и кажется, нет больше сил, и кажется, больше не встать. Хвалите имя Господне, поем мы сквозь горечь и слезы. О том, что век милость Его, поем мы опять и опять, и нас посещает Господь любовью и милостью свыше, и это превыше ума, и это превыше всего. Мы Господу славу поем, и Он наше пение слышит. Хвалите имя Господне, хвалите имя Его».
Прямо молитва.
Ну, не совсем молитва, а это рассуждение о молитве.
Духовный стих, без преувеличения. Спаси Господи вас, дорогой батюшка. Скажу в завершении эфира, что сегодня нашим гостем был протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме. Батюшка еще два дня в Москве.
Да, телефон я оставил. У всех прошу прощения, если импровизирую в эфире, я что-то где-то, ну, сказал режущий слух или как-то несколько чересчур радикально выразил свои мысли. Вы простите, дорогие радиослушатели, мое худоумие, помолитесь обо моей недостойной персоне. Спаси всех, Христос.